Смотри, Blood Label. Обилие черного цвета в этой терминологии не имеет физического или мистического смысла и вызвано исключительно эстетическими предпочтениями вампиров. Черный – наш национальный цвет. 11. Покрывающее восприятие. Некоторые материальные аспекты нашей культуры, такие как пещера Великой Мыши, древние тела и прочее, не могут быть скрыты с помощью одних только культурных манипуляций. У нашей маскировки есть еще один аспект, понять который бывает намного сложнее. Он называется покрывающее восприятие. Его суть в том, что элементы вампирической реальности просто не воспринимаются людьми, примерно так же, как слепое пятно, пустое место в самом центре их поля зрения, где поток попадающего в глаз света проецируется на выход зрительного нерва. Слепое пятно можно обнаружить с помощью специальных опытов, заняться которыми я и предлагаю всем сомневающимся. Они просты, и их описание легко найти в сети. Запрещенные элементы реальности точно так же вычеркиваются из воспринимаемого человеком. Они как бы заклеиваются заплатой, повторяющей ближайший разрешенный паттерн восприятия. Такое штопание реальности – одна из любимейших технологий человеческого мозга, и нам она очень кстати. Вампиры утверждают, что специально привили человеку этот навык в глубочайшей древности, когда выводили его в качестве кормового животного. Механизм покрывающего восприятия не ясен мне до конца. Могу только повторить чужие слова. Если вы их не поймете, не расстраивайтесь, их не понимаю и я. Как предполагается, вампир в древнем теле невидим для человека, потому что крик Великой Мыши, смотри ниже, заставляет человеческий мозг провести принудительную инспекцию множественных набросков воспринимаемого и их предсознательную цензуру. Возможно, смысл этого заклинания в том, что нервная система человека на самом деле регистрирует все. Просто мозг получает строжайшую команду отредактировать восприятие так, чтобы нас не было видно. Точно я знаю только одно. Вампир в древнем теле невидим. Мало того, покрывающее восприятие помогает великим вампирам скрывать себя и свои мысли не только от людей, но и от менее опытных сородичей. Вампира, летящего над городом в древнем теле, может увидеть лишь другой вампир, но не человек. Часто задают вопрос, виден ли вампир в это время на радаре? На это нет ответа, потому что речь идет не о физике явлений, а о человеческом восприятии. Даже если вампир и виден на радаре, изображающая его точка на экране не будет в это время видна никому, кроме, конечно, другого вампира. 12. Укус и крик Великой Мыши. Вампир умеет экстрагировать крохотную каплю красной жидкости из-под кожи живого человека, чтобы получить доступ к его внутреннему миру. Происходит это незаметно и почти непроизвольно, когда мы оказываемся рядом с интересующим нас субъектом. Это одна из наших сверхспособностей, своего рода дистанционный комариный укус. Требуется совсем чуть-чуть ДНА. Контрольный укус позволяет старшим вампирам контролировать сознание младших, свободно проникая в их память и мысли. Но сознание вампиров, стоящих выше в нашей иерархии, остается закрытым для тех, кто в ней ниже. А в разум Великой Мыши не может заглянуть никто, даже, по большому счету, ее сменная человеческая голова. Именно степень личной непрозрачности и определяет ранг вампира, но это не четкая иерархия, а скорее некая неформальная табель о рангах, в которой постоянно происходят флуктуации и перемены. Кстати, хочу упомянуть об одной своей смешной ошибке. В книге «Ампир В» я рассказывал, как нашел в краснотеке своего бенефактора, покойного Брамы, от которого ко мне перешел магический мозговой червь, странный препарат, отсутствовавший в каталоге. Он назывался «Укус и крик Великой Мыши». Ознакомившись с ним без разрешения наставников, я пришел к выводу, что вампир пробивает кожу человека электрической искрой. Это, конечно, смешно. В свое оправдание могу сказать только то, что в 60-е годы прошлого века у вампиров была мода на естественно-научные объяснения собственного бытия, и они действительно замеряли разность потенциалов между различными внутренними зонами своих клыков. Ее нашли достаточной для возникновения пьезоискры, но саму искру так и не смогли обнаружить. Покойный Брама не только собирал старинные маски, но и любил человеческую литературу, и сам был ей не чужд. У него была огромная коллекция литературных препаратов и коктейлей. Как выяснилось позже, данный препарат был наброском фантастического романа про робота-вампира. Препарат был сделан из ДНК одного литературного негра, вместе с которым Брама разрабатывал этот сюжет. А я принял все за чистую монету. Впоследствии мои наставники объяснили, что укус вампира имеет другую природу. Клыки вампира, наш древний поэт назвал их рогами победоносного, являются для магического червя чем-то вроде антенн. Через них он посылает в пространство психическую команду, которой не может противиться ни один организм. Эта команда называется «Крик великой мыши». Это что-то вроде гопнического «стоять бояться», только в более развернутом виде. «Стоять бояться, все забыть». Никаких звуков при этом вампир не издает. Крик великой мыши делает укус незаметным для человека, и эту неощутимость еще можно худо-бедно объяснить с позиции человеческой науки. Абсолютно необъясним, однако, физический аспект укуса. О нем можно говорить лишь метафорами. После крика великой мыши в крохотной частице крови человека зарождается подобие собственной воли. На время этой операции магический червь как бы проецирует в эту капельку крови свою сущность. И капле удается непостижимым образом ожить, пробить кожу или, быть может, просочиться сквозь нее, оторваться от человека-носителя и повиснуть в воздухе, где вампир ловит ее своим ртом. Одной из самых мрачных, но красивых интерпретаций этой технологии предложил мой знакомый профессор-теолог из Кишинева, который уже несколько лет работает у меня шофером-исповедником. Он сказал, что на время этой операции в капельке крови зарождается душа, которая стремится к спасению. Капля крови старается убежать из ненавистного и обреченного человеческого тела и, благодаря чудовищному напряжению воли и состраданию космоса, оказывается на это способна. Когда она повисает в воздухе за пределами кожи, ее ловит рот вампира. Душа ее после этого оказывается как бы спасена, потому что возвращается в вампира, которому принадлежала изначально, ибо именно он зародил ее в капельке своим беззвучным криком. Но это, конечно, временное спасение, ибо речь идет о вампирической душе. Ох уж эти теологи. Я кое-что расскажу про них в этой книге. А сейчас, милая читательница, за мной. У вампира есть девиз «В темноту, назад и вниз». Рама 2. Рублевская пустошь. Полнолуние.